Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6:04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 14 сентября. Доброе утро. Приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. В здравом смысле, выдержке, логике, целеустремленности. Целеустремленностью этого гусика, который врывается в новый день. Очень красивая картиночка в тележенке. Заходите. Да куда хотите, заходите. В телеге, в любые. Это вот, вообще просто вот главное, заходите. Выбирайте все свои пещерки и свои раковинки. И начинайте пользоваться сервисами, которые дают вам возможность расширять кругозор до бесконечности. Ну, просто до бесконечности. Вот и пользуйтесь на здоровье. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Накануне ночью или поздним вечером, или ночью здесь завис запрос от одного из слушателей. Повторите, говорит, еще раз в эфире, куда писать, что там МСК, бот, месседж и все остальное. Значит так, повторяю. Говорит МСК бот. Вот так. Говорит, сейчас даже покажу тем, кто уже в стриме. Вот видите, Гово... Сейчас, наведу сюда. Говорит МСК бот. Латинскими буквами, так как если бы мы писали Папе Римскому. Латиницей, латинскими буквами. А то одно слово пишется так. Но пишется, как слышится. Не пугайтесь латинских букв. Говорит МСК, С как доллар, К как Константин, К как русская К. Сообщали вы кому-нибудь по телефону почту свою? Адрес почты, да? С как доллар, К как Константин, Б как латинская Б, но маленькая, О как О, Т как ты. Говорит МСК бот. Все. Извините, что в том числе так долго на этом, но реальный запрос был. Пришел запрос, говорит, еще раз повторите, как это все называется. Все. В одно слово, как слышится, так и пишется. Главное, что S как доллар. Окей? Окей. Но как этот? Как обрушивающийся доллар. Как разваливающийся доллар. Как доллар, теряющий свой вес. Как доллар, прекращающий быть платежным инструментом для всего мира. Как доллар, заканчивающий свой жизненный цикл. Вот какой доллар. Не как доллар, а как доллар. Вот такой вот. Сергей Казаков, доброе утро. Чего там встает уже у вас? А, я, извините. А то я слышу, уже встает. Я думаю, что это? На как доллар? А это Ярик, оказывается. Так, граждане, раз уж я сказал, что мы распахиваем эти двери для всего доброутреннего, давайте распахнем их сейчас вот и... Да. Здравствуйте.
Ростислав.
Здравствуйте.
Я по поводу юаней и по поводу китайских авто хотел вам давно два вопроса задать, Роман.
А я вижу, да.
Рассматривают ли в Пекине расширение экспорта в Россию китайских машин как продвижение идеи Великого Мао? Обычно так это в Пекине всегда преподносят. И еще, вот если теперь юань главная валюта для нашего Центробанка, не скажут ли где-нибудь в Хабаровске, а зачем нам Москва, если за рекой по ценам рисовый рай?
Ну, вот можете это не уходить, пожалуйста? А кто сказал, что юань главная валюта для Центробанка? Я не слышал такого.
Он теперь первый в строке курсов на сайте Центробанка.
Ну а что, а вам больше нравится, если там доллар будет первым?
Нет, если все, как бы, главная валюта юань, вот в Хабаровск, допустим.
Нет, она не главная, у нас рубль главный. У нас, смотрите, я, во-первых, не вижу. Вот я сейчас зайду на... дружеский всему светлому, всему доброму, всему настоящему дружеский сайт. Он называется Яндекс. Знаете такой? Вот. И патриотический. Здесь слезы патриотизма так и сочатся из него. Я вижу вот USD. 96-22. Еур 103-35. Ничего я про юань ни про какой не вижу вообще. Сейчас открою вообще раздел валют. Хотите? Открою раздел валют. Доллар, кстати говоря, исполнял накануне такой... Вверх, не смешно. Сейчас чуть-чуть опять вверх пошел. Вчера был 95,5, по-моему, да? Как мне войти вообще в раздел валют? Вот USD. Ну вот, хотите, я вам покажу, как выглядит... Да вот что покажу, вот сами видите. Как выглядит табличка валют у Яндекса. Рубль. Доллар, евро, швейцарский франк, фунт стерлингов. А ну-ка, взвесьте ко мне стерлингов целый фунт, говорят они так. Не так. А ну-ка, милая, взвесьте мне фунтов стерлингов. Ну, наоборот, извините. Стерлинг фунтов. Нет, фунт стерлингов, взвесьте мне. Вот. Фунт примерно, я напомню, это полкилограмма. То есть полкилограмма стерлингов идет. Потом дальше японская иена, гривна. Казахстанский тенге, белорусский рубль, турецкая лира, китайский юань и польский злотый. Это выпадающая табличка валют. Китайский юань на предпоследнем месте. И если уж на то пошло, вы думаете, что это отображает, ну, в смысле, расположение валют отображает конструктивизм наших отношений и глубину их. Ну, так значит, вчера у нас... Северокорейская... Что? Должно было... А что в Северной Корее? Может быть, у них... Может, у них рубль тоже в Северной... Вы знаете валюту? Кто знает валюту только без этого самого? Руки на одеяло! Руки на одеяло! Или, наоборот, под одеяло. Вот так вот с лету скажете в Северной Корее, какая валюта? Ага, никто не знает. А я знаю. Вот... Северокорейская вона у них, понятно? А вы не знали. Так, корейская, наверное, Северная Корея, вона. А как торгуется? А, наверное, не торгуется. Как-то кимчики. Инчики тогда должны быть, а не кимчики. Инчики. А говорят, что на «и» нет слов никаких. Есть «ин» как «ин» и «инчик» как валюта. Нет, северокорейская вона. И все. Как называются деньги Северной Кореи? Как называется корейская в Северной Корее монета? Вот запросы. Я бы спросил еще, а как корейку называют в Корее? Ну вот корейка это, ну, в смысле, грудинка, которая. Она как в Корее называется? Просто грудинка. Чья территория больше, Южной Кореи или Северной Кореи? Что за вопрос? Что производит Северная Корея? Вот запрос. Основные отрасли промышленности – машиностроение, производство электроэнергии, химическая промышленность, добыча полезных ископаемых, добыча страха для западного мира, каменный уголь. А, нет, это я придумал. Ну, в смысле, генерация. Генерация страха. В Северной Корее даже. Генерация страха. Атомные, ядерные испытания. Угроза так называемой демократии. Все это. Оттачивание и шлифовка оси зла. И все остальное. Свинец, цинк, медь, железная руда, магнезиты, графиты, каменный уголь, металлургия, текстильная промышленность, лесная промышленность. В стране во втором году было заготовлено 7 миллионов кубических метров крупной древесины. А что, то есть с тех пор, со второго года, 2002, не добывали, что ли, больше? Почему данные? Или закончились? Все. Значит, как торгуется вона? Одна северная, вот. А стоимость одной северокорейской воны в рублях на тот случай, когда вы поедете в Северную Корею. Вы же собираетесь ехать в Северную Корею? А что... Не, подождите секундочку. А что вас вызывает такую реакцию саркастическую? Вот, к примеру, президент собирается. А вы что? Чувствуете какой-то... Вы в отрыве идете от главных трендов? Ким Чен Ын накануне пригласил Владимира Владимировича к себе, теперь в Северную Корею, и это два сообщения друг за другом шли. И президент России принял приглашение. А вы что? Чего вы начинаете? Так вот, когда вы будете покупать валюту Северной Кореи, стоимость одной северокорейской воны в рублях на сегодня составляет 11 копеек. По данным ЦБ РФ, по сравнению со вчерашним днем, курс валюты остался без изменений. То есть вот происходившая встреча, конструктивный диалог, все это особо не повлияли на... Ну и хорошо, это говорит об устойчивости наших валют. А в Корее корейку называют... Нет. Мишаня спрашивает, как называется программа. Мишаня, не смешно. Мишань, а как вас зовут, Мишань? Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Так, Малостух, Алексей Морозов. Просто, Мишань, вы меня поражаете. Давайте начнем про карданный вал. Давайте. Такое, в мире все рушится или, наоборот, возводится. Такое, громыхает. Там летят ракеты, в обратно летят голуби мира с подожженными хвостами. Все вот это. Налаживаются новые контакты. Происходит что-то, что происходит впервые вообще за всю историю человечества. И такой Мишаня сидит.
Да, что-то мне не хватает про лошадиные силы и карданный вал информации. Ну, а что там в Чингане, там, мультимедичка, там, ну, норм вообще. Мишань,
ну, что такое это самое? Не хочется мне начинать утро с этих самых. Так, Сергей Чеховский, сталкер, доброе утро, приветствую, красивый рассвет. Красивый рассвет. Зря вы присылаете рассвет, потому что эта программа не про рассветы. И вот эта программа. Пришлите мне лучше фотографию карбюратора. Ладно? Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Рассвет действительно очень тяжелый, яркий.
Угу.
С севера еду, все в порядке. Роман, а вы не могли бы сказать, когда у нас будут за телефоны решать водительское удостоверение, так же, как за пьянку? Процесс, мне кажется, одинаковый.
Я думаю, что знаете, как нужно для начала сделать? Поступательно, потому что просто за телефоны тогда все останутся либо без телефонов, либо без прав. Я другое думаю. Я думаю, что если в момент ДТП в руках у водителя был телефон, это должно служить отягощающим обстоятельством. И тогда там что-то по полной этой программе.
Это не отягощающее, это действительно... Самое прямое обстоятельство, mm-hmm. потому что я один раз видел, как человек въехал в автобус,
mm-hmm.
стоящий на аварийке. Он тупо сидел в телефоне. Едут, ну пишут, ну что вы там пишете, ну диктуйте. Столько сейчас всяких возможностей. Вот дебил, а.
Согласен. Но на Западе, в некоторых странах введена уже практика изучения телефонов. На предмет, когда последний доступ был в телефон. И если окажется, что вот когда происшествие, и ты в телефоне, то что-то там, я не знаю, что там, может, ухо отрезает или откусывает, не знаю. Но то, что это должно быть фактором, усиливающим ответственность, это совершенно точно. Вот ДТП случилось, у нас же везде камеры. Да мы же все можем увидеть, мы можем... рассмотреть даже, что там у него сетчатка глаза какая есть. Ну, ладно, такое, может, и не можем. Но, тем не менее, можем увидеть это все дело. Или еще один стартап для наших IT-компаний. Еще один стартап, который будет вшивать в телефон черный ящик такой. Ну, то есть, небольшое приложение, которое обязательно должно быть у всех водителей. Или вообще у всех. Которая будет в режиме реального времени, как видеорегистратор, писать активность. Не конкретно, что ты делаешь в телефоне, а то, что что-то в нем сейчас происходит. Ты в нем сейчас, правильно? В нем. Все. Не надо, там сейчас начнется стенание. Что? Вы будете читать мои переписки? А у меня любовница. Две даже, и жена любимая. И все такое. Не будем. Мы будем просто без обезличенная запись информации, просто фиксация активности. Вот в данный момент ты был в телефоне, он был активирован. Окей? Все, и пишем. И случилось ДТП, и это нельзя удалить. Нельзя удалить. И если только вот не попадаешь ты в какую-то неприятность, так ты, ну, никто и не будет этого знать. А потом, то есть оно не подключается ни к интернету, ни к чему эта штука. Просто вот пусть оно там что пишет, что-то вот все время. Фиксирует, точнее. Случилось чего? Сразу в этот самый телефон. А я нет, это я просто держал его в руках, чтобы спасти. Он мне так дорог, я вижу ДТП сейчас, я его схватил в руки, к сердцу прижал, чтобы спасти. Давай посмотрим. Ага, чтобы спасти. А кто же в мессенджере-то сидел вот здесь, в этот момент? Вот и все. Навигатор не попадает под это дело, панк 13-й. Под какое? Не понял. Телефоном может ребенок пользоваться или жена в этот момент. Конечно, Антон, конечно. Телефон может дома лежать, им тоже может кто-то пользоваться. Конечно, могут. Потом вы будете рассказывать сотрудникам ГИБДД, что там пользовался этот ребенок и все остальное. Если жена любимая, то зачем две любовницы? Это вы не меня спрашиваете, Алексей Морозов. Это вы спрашиваете тех, у кого две любовницы при любимой жене. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман Денис.
Да,
к сожалению, задумка хороша, она уже прорабатывалась некоторыми IT-компаниями. Но есть такое понятие, что смартфон не у всех. Вот даже у меня есть друзья, которые любят кнопочные телефоны. Не получится это по первой причине, а по второй причине я бросаю свой старый S4 в машину, к которому привязана эта сим-карта. Приложением. А опять по основному, как правило, сейчас 2-3 телефона у людей. Увы, и ах, надо просто привыкать к тому, что есть hands-free в машине, во всех.
Это само собой. Я про другое. Я про то, что, понимаете, вот, конечно, наше сознание устроено так, что если мы придумываем какую-то меру, то нам хотелось бы, чтобы эта мера стала панацеей. Ну, то есть она окончательно решила эту проблему. Давайте предположим, что она не окончательно решит эту проблему, а всего лишь позволит контролировать 80% потенциальных аварийно-опасных владельцев автомобилей. 80%. Это плохо, спрашиваю я вас. Нет, это неплохо. К примеру, опять же, ремни безопасности не на 100% гарантируют вам выживание. И ремнями безопасности пользуются не 100% водителей, к сожалению. Или детскими удерживающими устройствами. Так что мы должны признать эту меру неработающей, ремень безопасности. Или кресло детское признать неработающей. Все, давайте избавимся. Ну, оно же не спасает 100 жизней из 100 ДТП. Нет, не спасает. Нет, не спасает. Но сколько-то спасает. Да. Ну, хорошо, пусть работает вот так. Потом придумаем еще чего-нибудь. Потом возьмем на вооружение китайский опыт. Мы это можем делать. И Face ID. Сейчас китайские автомобили у многих... То, что нам кажется недоработкой у многих китайских автомобилей. Сейчас я на радость Мишани затрону тему автомобилей. Мишань, ну как? Бабочки в животе ожили? Летают? Я начал про автомобили говорить. Нам кажется, что это функционал урезанного автомобиля, потому что он там, к примеру, ну, я не вижу, где мне запомнить, нет кнопки, как запомнить положение кресла, надо в меню заходить, еще что-то такое, и так далее. И мы думаем, что, ну, идиотски сделано все. А на самом деле это просто технология, уже следующий этап развития технологий. Ты садишься в автомобиль, он узнает тебя по лицу и сам тебе подстраивает все, исходя из того, кто за рулем сидит. Сам. Если эту технологию дать ей задание следить еще за телефоном в руках, правильно? И фиксировать, если в движении у водителя телефон в руках. Опять же, фиксировать и оставлять внутри себя. Внутри себя оставлять. А уж если ДТП случилось, тогда иметь возможность подключиться к этому блоку памяти и информацию эту увидеть. Сидел ты в телефоне или нет. Я просто говорю вам про то, что пусть нормы или меры, которые... Вы же сами обратились ко мне. Когда мы начнем... что там вы говорили? Сажать или расстреливать? Или что делать? За телефон в руках? Или лишать водительского удостоверения? Что такое? Когда мы начнем? Чтобы это начать, вы же должны фиксировать как-то, что сидит человек в этом самом. А сажать или лишать водительского за телефон в руке, если ничего не произошло, это перебор. Ну, перебор. Если закон становится слишком суровым, то обратное вы же знаете, что... сила, действующая на тело, вызывает обратное, ну, противодействие той же силы и того же вектора. И поэтому, чем он суровее будет, тем сильнее противостояние. Вы начнете придумывать, завешивать эти камеры, еще что-то. Ну, короче, неважно. Где трансляция рухнулась? Ничего у меня не рухнулось. Сейчас посмотрю, подождите. А, да, точно, в телеге рухнулась трансляция. Сейчас на виду. Все, опять работает. Забирайте. Так вот, пусть хотя бы частично это будет решаться. Как с ремнями безопасности. Не на 100%. Но какую-то часть. Начнем контролировать. Уже хорошо. Это означает, что несколько жизней дополнительно мы спасли. Несколько ДТП не случилось, потому что мы контролируем. Надо, чтобы все водители имели видеорегистратор в автомобиле, чтобы была съемка только в салоне. А почему только в салоне? А вокруг что, идиотов мало, что ли? Нет, и вокруг тоже, чтобы велась съемка. Я вас умоляю. И вообще, вот этот социальный рейтинг, китайское тоже изобретение. Вы же знаете про социальный рейтинг? Нет, не знаете? Честно. Социальный рейтинг, такая штука, она посильнее... Социальный рейтинг в Китае. Посильнее Фауста Гёте, я вам так скажу. Сейчас, секундочку. Социальный рейтинг или система социального кредита. Широкая нормативно-правовая база для определения надежности как физических лиц, так и предпринимателей, корпораций и государственных учреждений по всему Китаю. По сути, это продолжение многотысячелетней традиции социальных разграничений. Социальных разграничений в смысле, ну, то есть классовых, я так понимаю, разграничений, правильно? Как считается социальный рейтинг? Базовые сведения каждому гражданину, это базовое, ну, что происходит? Каждому гражданину начисляются стартовые 1000 баллов, которые постоянно изменяются на основании 160 тысяч показателей, то есть 160 ситуаций, тысяч, 160 тысяч ситуаций, которые так или иначе влияют на твой рейтинг, прикиньте, то есть все продумано. Вымыл руки ты после туалета или нет? Чик-бальчик там какой-то. Сморкнулся ты из двух ноздрей сразу, или одну закрыл все-таки, или сразу двумя так. Тоже чикс, рейтинг такой, начисли. Или я думаю, что если из двух смог, то начисляют наоборот, правильно? А не снимают. Итак, 160 тысяч показателей, влияющих на социальный рейтинг. Они поступают из 142 учреждений и компаний. Владелец более 1050 баллов считается гражданином с индексом ААА. Это как батарейка маленькая, тоненькая. С 1000 баллов можно рассчитывать на рейтинг А+. А если 900, на рейтинг Б. Ага. И чё? Так, дальше. Большая нормативная база, ее основная цель дать целостную оценку благонадежности человека или компании. Вот что такое? Я хочу найти статью какую-то, что мне все время дается это самое, какие-то выдержки. Так, в целом нормативная база для составления отчетов благонадежности, последствия низкого социального рейтинга могут быть довольно серьезные. Это может повлиять на перспективы путешествий, трудоустройства, доступ к финансированию, способность заключать контракты. С другой стороны, положительная оценка может значительно упростить целый ряд деловых операций. 22-й год знаменует новый этап развития внедрения китайской системы социального рейтинга. В ходе, знаешь, получило широкое распространение, 80% продвинулось внедрение системы для корпораций, корпоративный социальный рейтинг. Примерно 33 миллиона предприятий в Китае. 33 миллиона предприятий, не человек, предприятий, уже получили оценку по той или иной версии этой самой системы. Так, теперь подробнее. Запись. В итоге состояние системы. Единая запись для людей, предприятий, правительства, которую можно отслеживать в режиме реального времени. То есть можно посмотреть. Подошел и такой чикс, навел телефон на человека. И сразу понимаешь, кто это с тобой, перед тобой стоит человек какой. Общая тема. Сейчас, секундочку. Что нельзя делать? Внешние компоненты. Сейчас, секунду. А, вот, смотрите. Классная картинка. То есть система Face ID или система видеонаблюдения и распознавания лиц. Вот фотография с улицы. Значит, ты смотришь на улицу. Мишань, я вас блокирую, ладно? Это самое. Вам скучно тут и все такое. Поэтому я вас блокану и это самое. И, ну, чтобы, ладно? Хорошо, Мишань? Все, до свидания. Можете продолжать писать, но вас здесь никто не будет видеть. Окей? Okay? Потому что он достал нытьем своим. 30 тысяч сообщений написал, что ему скучно. Начните препараты принимать, Мишань. Ну, окей. Okay. Так, значит, вот идут люди по улице, и у них лица все обведены квадратиками, и сразу прописан социальный рейтинг. То есть идет человек, и система сразу определяет, кто перед ней. Ну, рейтинг такой высокий у всех здесь, я смотрю. Причем такой прям? Интересно, интересно. Все, и так далее. Вот что я имел в виду, говоря про Face ID и все остальное. Про то, что вот это нужно делать. А? Как вы за такую историю? Вот такие социальные рейтинги ввести и рассчитывать. Уверен сейчас, напряглись, правильно? Не хочется. То есть получается, что вот как мы живем. Порядочка нам хочется. Вот, чтобы соблюдение было всеми окружающими, окружающими все. Но если вдруг тебя призовут к порядочку сейчас, тебя призовут и поставят в один ряд со всеми, скажут, так, значит, хотите камеры в салон автомобиля повернуть? Ведь вы же хотите камеры повернуть в салон автомобиля именно нарушителей, правильно? нарушителей. Но не в свой автомобиль, потому что вы же не нарушитель. Ну, вы же с телефоном-то не сидите, правильно? Правильно. Все, поэтому камеры должны быть повернуты в салон автомобилей нарушителей. Плохих, отвратительных. А вас? Вас нет. Значит, вводим... Давайте проголосуем сейчас быстро. Ням-ням-ням. А как мне сделать, чтобы три варианта было голосования? Начать? Три? Нет, всего два. А вот что-то похожее вводим у нас. Социальный рейтинг, который будет считаться тоже по 100 с лишним тысячам критериев, там из разных мест будет приходить все остальное. Классная, благая идея. 134-21-35. Проголосуйте. Это эфирное голосование, оно идет в эфире. Но звонить туда нужно по телефону, обычному, городскому. 8495. И далее. 134-21-35. 134-21-35. Да, вводим в каком-то виде, но уже идея давно назрела. Оценка человеческих качеств, гражданских, моральное и все остальное. 134-21-35. Да, нам нужно, назрела идея. 134-21-36. Нет. Вы что? Нет, ни в коем случае. 134-21-36. А как вы поймете, что перед вами человек говно? А? Иначе. Вот как? Если, и больше того, эта идея, она должна быть реализована таким образом, что, как в Китае, социальный рейтинг должен быть доступен для всех. Ну, реально для всех. То есть ты идешь по улице, и у тебя спрашивает человек, подскажите, а как пройти в библиотеку? Ты такой чикс, смартфончик на него. А у него рейтинг вместо 1000 43. Вместо 1000. И ты понимаешь, нет, ему не библиотека нужна. Ему нужно тебя убить и отрезать иглу, и печень вырезать у тебя. И ты так тихонечко от него раз и ушел. Или в полицию сразу, наоборот. То есть все, уже отношения становятся иными. Там, ну, с людьми и проще знакомиться. Сразу понимаешь, кто перед тобой. Понимаете, как это? Это же классно. Да, хорошая идея, 134-21-35. Офигенная идея, мне нравится. 134-21-35. Голосуют те, кому нечего бояться, нечего скрывать, и понимают, что рейтинг свой собственный смогут держать на достаточно высоком уровне. 134-21-36. Нет, пожалуйста, не надо, пожалуйста, только не это. Ну, голосуют все асоциальные элементы, маргиналы, люмпины и так далее. 134-21-36 по 495 коду. Не поехали. Нет, а почему не поехали? Поехали. Давайте, поехали.
Моторы.
6.33, четверг, 14 сентября, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую вас. Это, простите, пожалуйста, а что-то типа пилюли будет сегодня на завтрак, спрашиваете вы? А вы как думаете? Отвечаю я. Естественно, будет. Да какое забористое. Шестерочку, семерочку для начала я бы рекомендовал поставить вам на сабвуфере. Ну и на низкочастотниках тоже. Ибо она мягко стелит, но жестко даст по низам потом эта штучка. Кстати говоря, по-моему, еще ее у нас не было. Щукин и все, телеграм-канал. Вы спрашиваете, где забирать, если вдруг Люба пилюля. Где забрать? Там и забрать. Щукин и все, это тележенька. Идите и берите. пилюлем нашим вы сами рейтинг представляете. Есть такая возможность. Формируйте его оценочками, если что. Ну, там же, в тележнике. Щукин и все. Заходите. 7373948, телефон прямого эфира. 495-й код. Здесь все неизменно. Говорит МСК-бот. Здесь пишите. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Телеграм-канал, в канале стрим, а также ВКонтакте, в нашей социальной группе. Заходите. Смотрите радио. Это возможно. А еще Бузыкин здесь, просто Сергей. Мигрант из Кореатаун, доброе утро, приветствую. Надеюсь, не противоречит это пилюлина вашим в Канкуне мексиканским танцам. Михаил Сергеевич, Алексей Кузнецов здесь, доброе утро. Владислав Суханов, Миша Николаев, просто Сергей и Серж, два разных Сергея. Рисориус, Южному Уралу, привет, доброе утро. Рейнджер, Пан 13, Антон Антонов. Шеф-комендор, я думаю, тоже здесь где-то. Роман успешный с нами и лучшие люди планеты в бот-мессенджере. Говорит МСК-бот.
Моторы.
Так, ну вот и... Вот и продолжаем. Так, давайте о погоде коротенько вам скажу. Что обещают нам на сегодня синоптики? Сейчас плюс 8. Не верю. Ну, не может быть, когда так красиво на улице плюс 8. Ощущается вообще как плюс 7. Штиль зато. И хорошая влажность, прекрасное давление. Неплохие перспективы по дню. 21 градус выше 0, но уже такой 21 градус осенний. Обратили внимание? Вчера тоже 21 был. Но такой... Ну, что-то, какую-то накидочку там можно на себя... Вообще, видел женщину, ну, еще молодая женщина или пожилая девушка, в смысле, если еще не молодая девушка, если не молодая женщина, но уже и не просто девушка, то какая девушка? Взрослая девушка. Ну, в общем, такая сидела реально в пуховике и с такой меховым воротником огромным таким все это. И такая сидит, съежившись. Причем внутри кафе, не на террасе, не на улице, а внутри. Вот, думаю, да. Плюс 8 в Москве, в Питере сейчас 16. Что происходит у вас в Питере, граждане? Вы освоили там какое-то климатическое оружие, такой калорифер какой-то мощный. Сочи 16, Питер 16. Это как это вообще? Москва 8. Между Сочи и Питером вообще-то. Это как вообще? Что происходит? Ростов 14, Волгоград 10, Нижний 9, Новосибирск 14. Луна, убывающая в хлам. Магнитное поле слабо возмущенное. Ультрафиолетовый индекс низкий. День стал короче 13 часов. 12.54. 54 минуточки отделяет нас от равноденствия зимнего. Так, Роман Успешный, доброе утро вам тоже. Хорошего всего. Алексей Морозов, что свеженькое здесь, сейчас секундочку посмотрим, добегу вверх. В Калининграде 21, а в Питере вчера было плюс 25. Как? Но как? Объясните, питерцы, что происходит у вас там в Питере? Реально в Москве температура 14 градусов, пишет Николай за бортом. Но это исходя из вашего автомобиля. А в автомобиле же, ну, вот самый датчик температурный находится рядом с автомобилем, правильно? Вы же не выносите его куда-то. А если вы едете в автомобиле, он же у вас прогревается немножечко. Поэтому в автомобиле температура реальная, не очень реальная. Вчера днем наблюдал в одном учреждении человека в пуховике. А тут же рядом в шортах стоит. Вот это я вчера был. Я пошел гулять с Собакиным такой налегке ведь. Захожу в эту кафешку взять чай там себе, или я не знаю, что взять. Вот. И вижу эту дамочку и понимаю, что... Я налегке, а она в пуховике. Доброе утро, Вальдемар из тайги, приветствую. Как у вас там в тайге, кстати говоря, Вальдемар? Ничего, нормально? Так, что еще? Доехал до аэропорта, и здесь тоже плюс 14. Это от Сергея. Что у нас еще? И сообщает о расходе топлива 9,6 в среднем. У меня тоже средний расход нормальный. меньше 10 сейчас на автомобиле. Хотите, пару слов скажу вам про автомобиль. Значит, я забрал накануне Чинган. Все, надо теперь себя переучить, потому что я уже приучил себя называть Чинган. А теперь надо Чинган говорить про него. Вот так вот. Чинган. А что за ДТП такое, извините? Сейчас открыл карту, и у вас на Ярославке... Это я когда вчера вместе с вами путешествовал в Сергиев Посад, осталась эта штуковина. И на Ярославке у второй бетонки вы въезжаете, и сразу ДТП какое-то в правом ряду. Мощное. А может и нет. Ну, не знаю, неважно, ладно. Так вот, с москвичом мы попрощались. Все, москвичу я сказал до свидания. Ну, в смысле, мы не прощаемся с ним, мы так, до новых встреч с ним. Потому что, ну, я реально собираюсь еще зимой взять его, аккуратненько взять зимой, и посмотреть, во-первых, мне для себя это нужно, ответить на вопрос, можно ли действительно круглогодично эксплуатировать электричку в городе, потому что летом вопросов, то, что летом нет вопросов, это я понял. А вот зимой это куда интереснее. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Роман.
Доброе.
Важное сообщение.
Давайте.
В районе Москва-Сити, не знаю, сообщали вы, не сообщали. Вот я сейчас еду, мне нужно попасть на Масленицкую с третьего кольца. Mm-hmm. В районе Москва-Сити открыли новую трассу.
Да.
Движение.
Проспект Багратиона.
Изменили напрочь, чтобы люди знали. Изменили напрочь.
Слушай, ну я два дня об этом говорю уже. А вы по внутренней или по внешней едете стороне?
Я ехал по внутренней стороне на трешке, хотел свернуть в этот там ремонт, думал сейчас через Москву-Сити развернусь, и, короче, попал. Это вообще, здесь не объяснить словами.
Ну, смотрите, я вам расскажу, вы сворачиваете на дублер вниз к Москва-Сити, но на кольце поворачиваете не на кольцо направо, а налево под третье транспортное кольцо. Проезжайте под третьим транспортным, еще раз налево, и выезжайте на набережную. Еще раз налево, и попадаете на Краснопресненскую набережную, проезжайте Москва-Сити мимо Афимола. Еще раз налево за Москва-Сити. Потом еще раз налево, и таким образом попадаете на магистральные улицы. Вам как бы нужно комплекс объехать со стороны набережной весь Москва-Сити.
Да я, если бы знал, я бы объехал через
Звенигородку.
Новую дорогу, которая ведет там... на вторую Филевскую, там и то было.
Ну да, Слушайте, а что, нет никаких огромных стендов, предупреждений, ничего нет?
Как всегда у нас, с третьего кольца должны, по идее, поставить знаки.
Конечно, конечно.
А здесь просто упираешься, и куда, и не знаешь куда.
Угу.
И все вот так едут, и все...
Ну вы же можете съехать вниз, правильно, с трешки? Вниз вы съезжаете, а там уже закрыто внизу.
Да, но сейчас люди поедут, здесь будет вообще коллапс.
Давайте, коллапс. держите. Видите, это к вопросу, помните, у нас был тоже один здесь такой на манер Мишани. Чё вы вот это рассказываете? У всех есть навигаторы. Ну так, просто на всякий случай. Вот, я поэтому еще раз сообщу вам, в связи с вводом в эксплуатацию проспекта Багратиона, дублер Кутузовского проспекта и Можайского шоссе от МКАД до делового центра, в связи с врезкой этой магистрали в инфраструктуру третьего транспортного и делового центра, сейчас временно перекрыто движение, точнее, перекрыт съезд с третьего кольца к деловому центру Москва-Сити и перекрыт проезд дальше вдоль Москва-Сити параллельно третьему кольцу понизу. То есть вы не можете съехать с трешки внутренней стороны и вот так вот же параллельно под третьим кольцом проехать справа, у вас Северная башня остается вот здесь, и дальше туда в сторону Шелепихинской. Так тоже не получится. Перекрыты вот эти два съезда, ключевые. Поэтому какие варианты? Либо ехать, если вы уже попали на трешку, ехать до Звенигородского шоссе и на Звенигородке разворачиваться на эстакаде, попадая на внешнее третье транспортное. С внешнего никаких ограничений нет. Ну, в смысле, вы не попадете с внешки тоже к Москве-Сити. Не, попадете. Попадете, кстати, нормально развернетесь. То есть ехать до Звенигородского шоссе. Либо же уходить вниз, туда, к этому кольцу. И там у этого кольца, вот прямо где вы обычно на кольцо съезжаете, направо, буквально через 10 метров поворот налево под третье транспортное кольцо. То есть налево, в сторону от делового центра, наоборот. кажется нелогичным, но именно так. Это как, знаете, это как в Ростове. На центральной улице нет левых поворотов. Там, ну, то есть, ну, наоборот, здесь правых нет, а там левых нет. И чтобы повернуть направо, вам нужно, точнее, налево, вам нужно исполнить ряд правых поворотов. Вы едете по этому проспекту центральному. Как он у вас называется? Вот. И вам нужно повернуть налево. Но нет поворотов ни на одной перекрестке. Поэтому поворачивайте направо. Объезжаете, то есть направо, 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 объезжаете квартал городской, вот так правыми поворотами, так как если бы вы были гонщик Наскара, и у вас только в одну сторону поворачивались колеса. Вот, объезжаете это все и попадаете к перекрестку, который вы только что проехали, и тогда можете прямо проезжать, пересекать этот проспект. Также у Москва-Сити сейчас, но только налево. Вниз к кольцу спустились, налево под третье кольцо, налево к набережной, налево на набережную, по набережной вдоль делового центра, еще раз налево и объезжаете его таким макаром. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Хотел подсказать людям, что вчера встрял там от круга, когда поехал в сторону набережной. Там поворот только направо, на платную дорогу, на вот эту новую. То есть, а разворота нигде нет. Пришлось задом пятиться, там разрезать поток.
Да, еще не доделали его, там перекрыл. Он будет. Там вот дальше проезжаешь буквально 100 метров, и можно повернуть. Но пока нет его.
Не обожгутся люди, как бы, этот, потому что поедут до МКАДа разворачиваться по платке. То
есть, и разворота, и нельзя развернуться на этой самой, сразу, чтобы не поворачивать на платку, а развернуться и обратно поехать? Нет такого?
Нет, нельзя. Только направо, на платку и пошел. Как бы,
а что не сделать разрыв там, чтобы назад? Или она односторонняя? Нет, она двухсторонняя набережная. А почему нельзя?
Она двухсторонняя. Там стоят эти такие пластмассовые большие плиты.
Офигеть. Это, то есть, если въехал, то уже все, въехал.
Все, да. Либо задом, вот я там вчера корячился, как бы.
Ёлки, ну это, конечно, хотели как лучше.
Стоят тодовцы и гаишники, и за всем этим наблюдают, как бы, и, ну, я не знаю, что они там регулируют, как бы.
Офигеть. Вот. Ну, а что не убрать два отбойника пластиковых этих, чтобы люди могли разворачиваться, если неправильно попали туда?
Ну, да, вот я прям хотел уже сам это сделать, но не рискнул, как бы, там, еще посадят в тюрьму.
А вы, нет, подожди, а вы напрямую к ним подходите, говорите, ребят, мне не надо на платную. Я, и больше того, никаких указателей нет, что здесь нет альтернативы. Уберите конусы, ну, эти отбойники, я развернусь сейчас спокойно и проеду.
Ну, что-то я не догадался так сделать.
Надо напрямую с ними. Слушайте, мы иногда думаем, что с ними коммуницировать нельзя, и они как эти, как роботы такие. То есть, если ты скажешь одно неправильное слово, то он сразу такой, как Робокопе первом, помните? Такой это, сразу пулемет такой, изрешетил тебя. Не, напрямую прям сказать, ну что, слушайте, товарищи, я не на платку ехал вообще-то. И это, ну, убери, раздвиньте эти штуки, давайте. Хотите, я сам раздвину. И мне развернуться нужно. Это так вот. Это, конечно, да. То есть, о чем речь сейчас? Смотрите, вы когда по Пресненской набережной едете, вы думаете, что проедете, ну, к кольцу сюда не хочется поворачиваться, вы проезжаете по третьим транспортным кольцом, по Шелепихинской набережной, чтобы дальше ехать по Шелепихинской набережной к Шелепихинскому мосту. К примеру, как можно было делать раньше, как можно было делать. Сейчас этого делать нельзя, там перекрыто. Почему-то. И таким образом, если вы доедете по Шелепихинской набережной, под Кутузой проедете, то все, дальше движение только на платку, на проспект Багратиона. И неприкольно. И там и не развернуться, хотя набережная двухсторонняя, можно и туда, и сюда, по идее, ехать. Очень интересно. Да, слушаю, здравствуйте, доброе утро. Доброе.
Да, Роман, здравствуйте.
Это называется, знаете как, вход копейка, выход рубль. То есть, или
я бесплатно. Вот хотел сказать про вот эту вот платку. Ага. Я в воскресенье попал туда, вот, и там стоял экипаж ДПС. Я подъехал, спросил, говорю, можно развернуться через сплошную? Он говорит, можно. И развернулся, все нормально.
Ну вот, ну спасибо вам большое. Но они же тоже люди, и как правило, в основном, они прекрасно понимают, у них же есть глаза. И больше того, в своей обычной жизни они тоже как бы люди, они ездят на автомобилях. Также подвержены сплошным знакам и всему остальному, обязаны это соблюдать. И понимают, что если нелепица какая-то случилась, по недосмотру чему-то или недодуму, но должны идти навстречу. И, как правило, идут. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Это то, что по поводу товарищ говорил, направо там дорога есть. Там есть разворот, стоит знак, стоит СУДБшник, там можно развернуться. Только разворачиваешься, получается, в сторону набережной едешь уже.
Ну, может, видите, может, после этого уже сделали и сделали. Развернуться можно, как с этим, только потом оштрафуем, как с ягодами. Эти ягоды можно есть? Можно, можно. Только потом умрешь. Вот так и здесь. Создается ощущение, что платные дороги пока бесплатные. У меня 33-й регион. Пару раз чисто случайно попадал на платку, счет не выставили. Ну, или пока не выставили. Регулярно сталкиваюсь с отсутствием разворота, необходимостью повернуть направо, затем налево и разворот через светофор. Это Валерий. А сколько стоит платка, Дима Хамовники? Да не хотите вы знать, Дима. Да вам не надо. Да ну не надо вам. Да ну если бы надо было бы, знали бы уже. А так, что вас расстраивает? 600. Или 400 по транспондеру. Ну и что? Жизнь заиграла новыми цветами теперь, Дима. 600 рублей. Ну, это не, я не шучу. 600 по Багратиону проспект стоит. Или 400 с копейками, там, если по транспондеру. Так, даже если бы поставили светодиодные плакаты, все равно большинство пропустили бы эти предупреждения. Так устроен обыватель, по крайней мере, сейчас. 386-й сообщает. Окей. Либо холодильники кто-то не закрыл, либо... Кондей фигачит. Реально, люди, закрывайте окна. Вы когда кондиционеры включаете, ну закрывайте вы окна. Ну нафиг вы Москву охлаждаете всю. Вам комнату охладить нужно, а вы город охлаждаете. Спасибо, Kiss Shadow. Вот совершенно точно. Вот эта мода. Во-первых, кондиционеры портятся у вас. Там конденсат накапливается. Во-вторых, нереально же жить так. В Питере 25, в Сочи 25, Москва посреди Питера и Сочи 14. Ну что это такое вообще? Куда это годится? Никуда это не годится. Так, что-то еще здесь. 7 километров в область от Москвы по Пятницкому шоссе. Автомобиль показывает плюс 6. Только завелся. Машина холодная. Вот настоящая температура. Видите? О, Александр. Спасибо, Александр. 77-й. Спасли репутацию моего термометра в компьютере. Так. В Рязани с разрешения ДПС развернулся через сплошную. Он дорогу перешел и 5 тысяч с меня взял. И пошел дальше дежурить. Виталий Юрьевич. Ну, не без этого. Ну, а что? Должны такие тоже быть. Ну, а как бы вы понимали, что инспектор нормальный человек, если бы вот такого, вот таких не было? Ну, как бы вы понимали, что есть нормальные? Понимаете? Если не будет тьмы, так и свет вы не будете понимать, что такое свет. Всегда нужно что-то, что будет оттенять явление. Оттенять его будет. Нужен некий фон. Нужен некий контраст. И вот без такого контраста, ну как вы поймете, что есть нормальные, ну, просто мужики нормальные, с тобой на одной волне инспекторы, если говна вот такого не будет. Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, Игорь, Москва.
Да,
я хотел бы сказать про наших дорожников, про тот же Лепихинский мост, ага. Как его сделали. Положили новый асфальт, все хорошо, но стыки сделали с углублением. Ну, закатайте их вы в асфальт. Все машины едут, стучат колесами. Mm-hmm. Это же нагрузка на мост. Неужели вот у них ума не хватает сделать ровным мост? Особенно мост, чтобы по стыкам вот этим колеса не отваливались. Нагрузка на амортизаторы и на все...
Может, не доделали еще? Может быть...
Нет, уже все поменяли. Доделали. И бордюры, асфальт. У них просто стыки железные. Такое же было на Садовом кольце.
Слушайте, я где-то видел эти термошвы с какими-то плотно, не таких, типа резиновых каких-то штук таких. Вы же понимаете, да, что эти швы не случайно делаются, потому что такая вещь, как эта эстакада, вот, она, да, расширяется, сужается, хорошо, вибрирует.
Хорошо сделали. А вот именно Шелепихинский мост, где вот Шмидтовский соединяется.
Да, да, да. Ага. А я знаю, да, я видел, там сначала я ездил недавно, ремонт, снимали асфальт полностью. Ну, потом закатали, и сейчас вот эти швы. Действительно, едешь ду-ду-ду-ду по ним. Да, у них машин нет, наверное. Ну, не знаю, ну какой-то норматив же есть по этим швам. Я точно знаю, что где-то видел на каких-то эстакадах такие из плотного материала, похожего на резину, но очень-очень плотного. Рельсы еще трамвайные такими штуками обкладывают плитами. Чем-то таким, что допускает вибрацию, допускает расширение сужения, но при этом более-менее, ну, как-то движение делает гладеньким. Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте.
Алло,
да, приветствую.
Доброе утро, Игорь, Москва.
Вы знаете, вот по поводу вот этих мостов, да, в коммунарке сделали эстакаду, это где вот Александр Монаховый, метро строится, вот Потапово. Там сделали эстакаду новую, ну, где-то месяцев несколько назад. Вы знаете, там вот эти все тормошвы вот эти, они все в ямах, да, уже, понимаете?
Разбили уже.
А они не то, что разбили, они просто, вот они, вот, ну, как кисель вылезли вот из этого, из швов. Жарко было, вот, ну, асфальт весь вылез, и так эти ямы там и никто...
Вот это удивительно, что мы до сих пор не освоили технологию эти швы к вот металлическим швам, фактически металлическим, что-то пластичное прикладывать, а не, асфальт, не асфальтом закатывать до конца, до швов, который разбивается. Ведь каждый тудун-тудун вашего автомобиля — это еще ударная нагрузка на асфальт прямо перед швом, правильно? И в результате тудум-тудум-тудум-тудум мы выбиваем сами асфальт оттуда. Просто создаем. И чем больше яма, тем процесс идет мощнее. Удары сильнее, и выбиваем еще больше, и эта реакция такая идет геометрически, прогрессия. Странно, странно. С другой стороны, понимаете, сделай все хорошо, а потом что делать? Вот что делать? Сидеть без работы? Вот. Прикиньте, если бы вы всю работу могли бы сделать сейчас за неделю свою. Вы что потом бы делали? Ну, в смысле, вот вам платят за то, что вы работаете. А вы за 5 дней все сделали, а оставшиеся 25, вы, ну, ладно, 20 там, межвыходные, вы ничего не делаете. Вам не заплатят за это ничего. Ну, не знаю, я так думаю. Хотя была практика, помните эту историю про спасательную, техническую службу спасательную на заводах Генри Форда, которым платили за то, что они ничего не делают. Вот пока вы сидите у себя в каморке, режетесь, там, козла забиваете, деньги идут вам, денежки идут. А как только вызывают, тревожная лампа сработала, так, там, на конвейере поломка какая-то, что-то, вот за работу не платят, не платят. Пока вы работаете, вам ни копеечки не платят. А пока сидите, идет оплата. С точки зрения логики, это как бы мотивирует делать таким образом, устранять неприятности. Надежно, во-первых, быстро устранять, потому что чем дольше ты возишься, тем больше ты не зарабатываешь. А во-вторых, надежно устранять, надежно, потому что, ну, чтобы последствия не наступали, а то если ты через день опять пойдешь туда, так опять ничего не зарабатываешь. Вот они работали, ну, наверное... Наверное, все деньги заработали очень быстро, и руководство приняло решение, что это такая утопическая несколько идея. Они сравнялись по доходам с руководством компании Ford, эти все ремонтники. Доброе утро. Да, я слушаю вас, да, здравствуйте. Доброе,
доброе утро, Артем, Москва.
Да,
а Артем. По поводу швов, вы же много где машины тестировали по миру. Расскажите, как там со швами дела стоят, пожалуйста.
Вот я не помню этих проблем, честно вам скажу. Нужно сказать, что где-то вот в Забугорье, где я встречал плохие дороги? Сейчас вам скажу. Я плохие дороги встречал в Италии. Плохие. Ну, и что такое плохие дороги? Это такой, знаете, патиной покрыто, ну, паутинкой покрытый асфальт. Видно, что он уже очень несвежий, но при этом он весь ровный. Значит, плохие дороги я встречал в Америке, в Америце, в тех местах, где настоящая Америка, Ильфа и Петрова, вот та одноэтажная Америка. Однажды у меня было приключение, и по пути из Нью-Йорка в Бостон я поехал не хайвеями, а вот именно ушел внутрь, и пусть долго будет, думаю я, но зато посмотрю на страну. И вот там реально мрак. Ну, то есть, ну, фактически там и ямы, и трещины, и все остальное. В Италии в нескольких местах. Не помню, чтобы швы вызывали у меня какие-то эти. Но, может, это потому, что я смотрел с открытым ртом на мир и на швы особо не обращал внимания.
Моторы. Время начинать движение. Моторы. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 14 сентября на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, о жизни, вселенной и вообще. А вы не говорите, что у нас зависло голосование, потому что стыдно, стыдно вам, братцы, стыдно. Еще час назад мы упоминали с вами опыт китайских друзей с социальным рейтингом, так называемым, когда каждому гражданину присваивается некий номинал. А потом ты можешь либо наращивать его хорошестью своей, либо растрачивать плохостью своей. И когда ты становишься плохим, то тебе постепенно начинают отваливаться возможности, отсыхать. Вот здесь что-то не то, вот тут не то, на работку там что-то, зарплатка. Вот. На самом деле, нечто похожее уже происходит во многих странах. Ну, в том числе и у нас, правильно? Ну, там, если ты это не сделал там условно, то тебе, там, если ты не плательщик алиментов, понижается твой, или должник там почему-то, то у тебя нет возможности что-то получить еще. Уклонист от чего-нибудь, ну, тогда, значит, на госуслугах не можешь получить какие-то услуги. То есть это работает. Это, ну, уже в той или иной степени это работает. Другое дело, что в Китае это поставлено на общенациональный уровень выведено. И рейтинги у всех, и по 160 критериям оцениваются. Тысяч. 160 тысяч. Вот. И каждый может ознакомиться с рейтингом. И, ну, вообще очень мощно выстроена эта система. И я спросил вас, ну, а что бы нам тогда? Все началось с того, что вы хотите каких-то казней для водителей, сидящих в телефонах. Вот видите, в телефоне тупит кто-то в автомобиле. Чего-то сразу возникает желание что-нибудь сделать с ним. Там, лишить водительского удостоверения, лишить зрения. Ну, я не знаю, чего лишить. Ну, то есть, ну, как-то сделать так, чтобы его не было на дороге. Потому что вы видите во всех таких людях потенциальную угрозу. Причем реально потенциальную угрозу. Как если бы по улице рядом с вами все время ходили люди и жонглировали гранатами. Такие, РГН, вот это там какими-то такими жонглируют. И там вопрос, что что-то случится сейчас, это просто вопрос времени, когда он ошибется, там еще что-то сделать. Вот. Неприятно, правда? Ходить, или, к примеру, ходят люди с пистолетами, передергивают затвор и такие, или наоборот, с этими, с револьверами такие крутят и стреляют куда-то там. Один патрон в этом. То есть вопрос, когда патрон придет под боек, он, это просто вопрос времени. Однажды это случится. А когда за рулем ездят все эти люди, ты тоже понимаешь, что это вот такие же обезьяны с гранатами. То есть момент, когда он не уследит чего-то и собьет кого-то на пешеходном переходе или куда-нибудь въедет, что-то произойдет, это просто вопрос времени, если вот он киношку смотрит, едет за рулем и расслабляется таким образом. Вот вам хочется, чтобы как-то ответственность настигала этих людей мощная. А чего, я спрашиваю вас, ограничиваться только теми, кто за рулем в телефонах сидит? Давайте дальше пойдем. А другие вас не бесят, люди, чье поведение вырывается за нормы общепринятые, социальные нормы общепринятые? Давайте рейтинг тогда социальный такой вводить, как в Китае. Да, 43%. Только 43% уверены в себе, потому что в конечном итоге это было голосование, мы в эфире голосовали, в конечном итоге это было голосование об уверенности в своей прилежности, социальной прилежности, социальной хорошести, по такой пушистости социальной. Только 43% уверены в своей пушистости, а 57% не уверены и понимают, что введение подобного рейтинга, скорее всего, на их жизненном статусе и положение скажется негативно, и не хотели бы такого. 57%. Есть еще вопросы у вас? А? Одиночки. Давайте спиной. Я за введение такого рейтинга. Давайте спиной к спине станем, будем защищаться от этих 57%. 57%, давайте говорим до 60. 6 из 10 люди неуверенные в себе. 6 из 10 потенциальные нарушители, обочечники. Те, кто переезжает стоп-линию на светофоре просто потому, что не любят они порядок. Не любят. Вот я смотрю, это удивительное вообще явление. Едешь ты к светофору. Он не несется к светофору. Не несется, нет. Не мчится так, что тормозной путь со скрежетом ремень, и уже инерция вытолкнула его за стоп-линию. Нет. Ее для него просто не существует. То есть есть красный сигнал светофора, и на этом уже спасибо, что ты его видишь, этот красный сигнал светофора. То есть человек медленно докатывается до светофора, медленно катится, переезжает стоп-линию медленно и уже почти что заезжает на пешеходный переход, и вот здесь останавливается такой спокойно, выполнил остановку. То есть никаких иных норм, никаких иных установок, кроме красного света, и он и с гордостью, вероятно, думает о себе, что вот, ну, я же на красный-то не поехал. Понимаете, какая история? То есть не существует, в принципе, ощущения каких-то установок, которые бы тебя ограничивали. И вот это 57% таких. Ну, офигенно же. Ну, в смысле, ну, я не знаю, но наверное, страшновато все-таки, 57%. Так. А еще бесит, который включает на громкую связь и начинает разговаривать. Добрый приморец. Не знаю я, кого бесит. Меня не бесит. Надо по телевизору, на экранах, торговых центрах, а также проводить программы, которые будут людей обучать элементарной грамотности и правилам поведения. Добрый приморец. Да не, ну, в смысле, ну, надо, наверное, но не знаю. Это вопрос десятилетий. Это вопрос вообще культуры. Вообще вопрос культуры. Образование, культуры, воспитание и много-много-много чего. Ведь стоп-линия же заметна на перекрестке, заметна. Ведь он же право получал как-то, получал. Ведь знает же все про нее, но ее для него просто не существует. И обратная история. Вчера вижу, прямо так захотелось парой слов перекинуться с человеком, уточнить, ну а нафига? Белорусский вокзал, площадь Белорусского вокзала, знаете, да? По Ленинградке, если ехать от третьего кольца в центр, то вы переезжаете мостик такой, мостик, переезжаете. Вот, и утро. Наверное, он увидел, что сзади никого нет, хотя сзади там ехали машины, там светофор уже был. Вот, я стою у стоп-линии, красный свет. И обращаю внимание, что Ешка Мерседес, наверное, такси по бизнесу работающий, останавливается, то есть там уже не корпус до стоп-линии. Не корпус, нет. И не два, и не три. Он метрах в 50 остановился. Просто посреди моста остановился и стоит. Стоит просто, ждет чего-то. Ждет зеленого света, потому что когда включился зеленый, он поехал. Просто посреди моста. И вот я вот думаю. И он так стоит, что, ну, людям, что перед ним, не очень видно. Потому что, ну, он с изгибом мост. И те, кто едут по Ленинградке. Ну, вот я бы, честно говоря, для меня он был бы неожиданностью. Потому что я вижу светофор. Я вижу автомобиль. И я думаю, что этот автомобиль медленно докатывается до светофора, потому что он стоит очень далеко от светофора. Помните, недавно была такая авария, когда в фуру влетел чувак на газель, на какой-то очень мощно. Просто потому, что фура остановилась вот так же метров за 50 до светофора. То есть, когда едешь, ты в основном ты сосредоточен на светофоре, а транспортные средства, которые перед ним, воспринимаются тобой по определенному шаблону, матричному такому. То есть эти транспортные средства доезжают до светофора, доезжают до него. И даже если стоп-сигнал у него горит, это означает, что ты на тормоз жмешь, то есть замедляешься, замедляешься. А чувак с этим стоп-сигналом своим не замедляется нифига, а стоит. И то, что он стоит, ты можешь определить уже через какое-то время. Ты едешь в него, едешь, 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 и только через какое-то время понимаешь, что он не медленно движется к светофору, а стоит просто. И уже может не хватить времени увернуться от него. Зачем вы это делаете, я уже не первый раз спрашиваю вас, таксисты. Я не понимаю вас. Слушайте, но вы реально создаете угрозу. И уже пора вот так вот, исходя из эмпирического опыта нашего, из того, что мы наблюдаем, уже пора вносить очередные коррективы в правила дорожного движения. Запрещать заниматься этой ахинеей. Послушайте, вы на ровном месте, на ровном абсолютном месте, создаете потенциально дико опасные ситуации. То есть вы ведете себя нестандартно. Это вываливается за наш повседневный опыт, за опыт приближения к светофору, за стандарты опыта, который подсказывает нам, как ведут себя люди вокруг. К примеру, опыт, вы скажете, но надо следить всегда за движением, надо следить, надо следить. Хорошо. Но опыт нам подсказывает, что, как правило, люди через двойную сплошную, как правило, говорю я, как правило, просто так не выезжают. Правильно? И именно поэтому вы можете ехать спокойно по левой полосе, когда вас не отделяет от встречки жесткий отбойник, бетонный или металлический. Вы едете по Тверской по левой полосе, а рядом с вами проносятся автомобили. Почему вы делаете это относительно спокойно? Потому что ваш опыт подсказывает вам, что, ну, не будет чувак выскакивать через две сплошные навстречу, чтобы кого-то обогнать, потому что типа справа у него там занято. Как правило, люди так не делают. Вот это и есть опыт. И именно поэтому вы расслабленно можете ехать. Ну, относительно расслабленно, кто как. Так вот, опыт проезда перекрестков и светофоров тоже существует определенный. И этот опыт подсказывает нам, что люди доезжают до стоп-линии и там стоят. А не за 50 или 100 метров до нее просто посреди дороги стоит чувак, просто стоит. Уж если вы так стоите, можно у меня к вам просьба тогда? Вот если вы решили, ну, есть какая-то причина у вас, по которой вы это делаете. Включайте, пожалуйста, аварийку хотя бы, потому что вы нестандартные участники движения. Вы вываливаетесь за наш опыт и ведете себя нестандартно. А каждый раз, когда ваше транспортное средство ведет себя на дороге нестандартно, стоит, к примеру, или еще что-то делает, нужно включать аварийку. А может даже и знак аварийной остановки этой стоянки выставлять. Но это потом, в будущем. Пока что сходим, опилюлимся, ладно? Это, конечно, если вы не против. Доброе утро, Теркин. Приветствую, Игорь Иванович, Валер Мирон. Здесь с нами Владимир Горыныч Боцман. Просто Сергей Александр, Илья Л. Добрый приморец, Сергей Верунчик, Евгений Пантелеев и Всеволод. Лучшие люди планеты, включая шеф-комендора, мигрант из Кореятауна и наших постоянных зрителей и слушателей. В нашем бот-мессенджере говорит МСК-бот. Читаю вас, други. Пишите. Ну, а я читаю. Your name, you just kill me. Could you please do that? I wanna know your name. I wanna know your name. Or better yet, stay in there. Just do that. Да-да-да-да-да-да-да-да, бегу. Спасибо большое, бегу в телегу выкладывать пилюлю. Уже через секундочку идите забирайте, если что. Красиво же, оказывается. В Москве установили новый 54-метровый мост, свяжет остров Балчуг с парком Горького и музеоном. Пролетное строение собрали в районе города Лыткарино Московской области и перевезли на двух баржах, рассказал Сергей Собянин. Теперь поставят. В смысле, уже поставили. Это где стоит Петр Царетельевич? Недалеко от него. Но он пешеходный, пешеходный. В смысле, не автомобиль. Ну, не автомобильный же он, нет, пешеходный. Радио говорит МСК, вот где. Радио говорит МСК, здесь заходите, смотрите, читайте наш телеграм-канал, там же стрим, к нему можно присоединиться. Вступить в него можно. Нажимаете кнопочку в верхний правый угол, смотрите, вступить. Не волнуйтесь, там не потребуется, не CVT-код вашей карты, ничего такого. Просто жмите и вступайте. Радио говорит МСК.
Говорит Москва, 94,8.
Так, продвижение. Еще раз напоминаю, с третьего транспортного кольца внутренней стороны нельзя съехать к Москва-Сити. Ну, в смысле, съехать можно, но в деловой центр повернуть нельзя. Кольцо закрыто. Поэтому вы, съезжая вниз на дублер, вниз к кольцу делового центра, с внутренней стороны третьего транспортного, поворачивайте налево под третье транспортное. Потом еще раз налево на Шелепихинскую набережную. Еще раз налево на Пресненскую набережную. И с нее уже потом попадаете, куда вам нужно, к деловому центру. Это если что. Вот такая история. Да, и со стороны Краснопресненской, когда вы едете на Шелепихинскую набережную, нельзя проехать по Шелепихинской набережной к Шелепихинскому же мосту. Там перекрыто движение. И поэтому вы попадаете сразу на платный проспект Багратиона. Не делайте этого. Лучше туда не ехать. Так, теперь по движению. Перед третьим транспортом. Извините. Перед третьим транспортным это Звенигородское шоссе. Вот прямо перед съездом. Ну, даже понятно, как это происходит. Там обычно вот с магистральных улиц люди снизу выезжают крайними правыми полосами и хотят по Звенигородке дальше прямо ехать. Им нужно левее перестраиваться. А те, кто едут по Звенигородке, хотят на третье кольцо уйти. И им справа налево нужно перестроиться. Ножницы, так называемые, возникают. И вот здесь, в этом месте, где у ножниц обычно гвоздик посреди, ну, как раз в самом опасном месте, и случилось ДТП. ДТП в правом ряду. Ну, я думаю, что это как раз по этой причине. Так что на третье кольцо сейчас со Звенигородки съехать будет сложно. Она стоит уже вот сюда, в сторону народного ополчения. Дальше. Дорожные работы на беговой внешняя трешка придерживает движение. Волгоградский проспект до Текстильщиков стоит плотно, там вводятся в эксплуатацию новые очереди эстакад, поэтому меняется конфигурация. И перед Варшавским шоссе, здесь где что? Где железная дорога перед Варшавкой. Здесь дорожные работы, работы, и внутри же этих работ ДТП в среднем ряду. Только что случилось. М4 традиционно плохо на внешнем КАД съезжает, потому что там что-то делают. Это что-то важное очень. Ленинградка, сами знаете, Химкинский мост. И потом возле Меги тоже проблемы. И нестандартная, если по М10 будете ехать, бесплатной Ленинградке, там прямо перед Шереметьевским шоссе, поворотом на терминал БЦ, дорожно-транспортное происшествие случилось, по-видимому, недавно. 7:20, вот 5 минут назад. И пробка сейчас не очень большая, но она будет увеличиваться, потому что поток транспортный серьезный. И, может быть, в среднем ряду, может быть, есть, не знаю, может быть, есть смысл на международное свернуть заранее и там вот этот отрезочек проехать как-то или объехать Шереметьево вокруг, пока там свободное движение. О, на Пятницком шоссе у вас ад какой-то. А что вы молчите, что у вас на Пятницком там просто вообще мрак какой-то? Вы там часами стоите? Вот сюда, где светлые горы, Арестово, Юрлово, и до санаторий, поселок санаторий энергетиков. Это ужас, конечно. Красногорск плохой. Новая Рига получше, только перед Москвой стоит, а так все вроде бы едет по Новой Риге. Ну и все, ну и все, ну и все. А, ну и Ярославка, естественно, потому что там новые дорожные работы. Плюс еще с Енисейской съезд на Ярославку вот здесь, в районе СВХ, МСД, ДТП. Возможно, поэтому Ярославка более-менее как-то так вот едет, потому что с Енисейской вы тяжело съезжаете. Но, тем не менее, стоит Ярославское шоссе, дом КАД. Вот, это по движению. Сейчас 2 балла пробки в Москве. Балл загруженности по ЦУДД, ну, правда, на 0 часов 25 минут. У нас зависла эта холера. 0 баллов. Но это в 0 часов 25 минут. Интересно, почему такое время выбрано. Рига, на удивление, бодрая. Сегодня на всем протяжении нет тупящих в левом ряду. Да, я тоже обратил внимание на Ригу, что более-менее как-то вот она едет. Да, еще в Балашихе я вижу ДТП. Ну и восточный этот классный, потрясающий, очень в нужном месте стоящий светофор в поселке Восточный держит движение на щелчке вплоть до Звездной улицы. То есть это вот эта улица, которая к Балашихе потом идет. Ну и дальше, дальше, нет, не только до нее. Дальше я смотрю, да почти до Медвежьих озер на щелчке вы стоите. Ну, держитесь, что вам еще сказать по этому поводу. Так, Юрлово и вчера не лучше было. 2 часа до Москвы ехал, Владимир Гарынович. Такая история. То есть можно за 2 часа доехать куда-то, бог знает куда, от Москвы. А можно просто, просто стоять в одном месте, уже вот Москву глазами видишь, и все равно 2 часа стоишь. Так, дальше. Юрлово, это было. В Пирогово Одище выехать невозможно, решил выехать пораньше. И все равно невозможно, правильно? Ну, наверное, да. Те, что останавливаются, это НЕТ. Восточный — это Москва. Ну, классно. И все. Все. Больше я не вижу. Хорошо. Давайте пойдем тогда, тогда сейчас в автомобильные ленты новостные и посмотрим, что они нам предлагают. Сейчас то, что мы называем дайджест небольшой. Я сейчас просто по заголовкам пройдусь. А потом уже, когда после информационного выпуска вернемся друг к другу, вы сможете за время новостей сможете написать, что вас там зацепило, тронуло. В России накануне стартовали продажи нового китайского кроссовера BAIC X55. Короче, X55. Я по ошибке не попал вчера на презентацию. Должен был, но не попал. Значит, думал, что мы вчера должны с Федоровым снимать что-то, а мы сегодня что-то снимаем с Федоровым. Ну, в общем, ну и это так неудобно расположено, где-то в конце Варшавки, а мне с севера ехать. Короче, думаю, приеду и почитаю эти новости. Вот представлен сразу и бренд, и автомобиль. Очень хорошо. Дальше. Рекордно подорожал бензин и дизель в стране. Проснулись новостные порталы, в конце концов. Доброе утро. Утвердили правила расчета стоимости платных парковок еще у нас же, а также взлетели продажи подержанных автомобилей. Приедет, наконец-таки, Geely Coolray в Россию новый, совсем который, и раскрыта примерная цена мотоцикла Aurus. Окей? А также Chery показали стильный кроссовер, который тоже что-то стоит там не очень дорого, а электросамокаты раздражают большинство водителей, показывает опрос. Это мы и без опроса знаем. Вот, что касается примерной стоимости мотоцикла Aurus, я и так примерно знаю, что дофига ли он примерно стоит.
Моторы.
7.35, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую вас, это очень-очень-очень хорошо, что вы здесь. Акула снова напала на человека в Египте, на этот раз на курорте Дахаб, примерно в 100 километрах от Шарм-эль-Шейха. Очевидцы сказали, что она девушку за плечо укусила. Может, познакомиться хотел? Пострадавшую без сознания госпитализировали в больницу, потеряла много крови, после этого хищники гонялись гарпунами на катерах примерно 2 часа, но поймать ее так и не удалось. Гонялись, чего вы пристали к ней? Гонялись с гарпунами. То есть каждый раз нужно гоняться за кем-то с гарпунами, когда он решил отведать человеченки, что ли? Что за... О, Господи, люди, самые страшные животные, с гарпунами. Вот. Она же не с гарпуном гонялась за женщиной, один на один вышла. Ну и гонялись бы один на один. Так, чего еще? 5 беспилотников, но это вы и так знаете про 5 беспилотников. Все, это я быстро смотрю новости. Ну, так особо ничего нет. Продолжаю. Вы что-то ничего не написали про что вас... Ничего не зацепило из новостей? Нет, ничего не зацепило? Ладно, хорошо. Едем дальше. Эволют Иван готовится к запуску в России. Подробности и цена. Но я не знаю, как вы... Вот как вы планируете называть этот автомобиль? Я понятия не имею. Но если вы будете звать его Айван... Или I-Van, как он типа должен быть, I-Van, ну, в смысле, как I-Joy, I-Sky, I-Болит, по-любому должны использовать эту тему, и I-Van, ну, как Van, латиницей так написано. Ну, сколько должно пройти времени, чтобы он стал Иваном у нас? Ну, не знаю. Ну, не дурак, конечно, нет. Ну, о чем говорить? Нет. Это классный большой вэн.
Ай?
Вэн. К запуску в России готовится электрический мини-вэн. Новинка станет пятой моделью в линейке Evolute российского бренда, который производит свои автомобили на потрясающем заводе. С потрясающим, потрясающей историей, названием Motor Invest. Вот. И представить собой китайское. Вот опять начинается. Представить собой китайское. В пресс-службе Evolute сообщают, что Иван адаптирован для российских условий эксплуатации. Синхрон мотор с пиковой мощностью 122 лошадиные силы. В общем, силы для электричек, как я уже установил, не имеют значения. Ну, в смысле, имеют, конечно, но не в том смысле, в котором они имеют значение для, для бензиновых автомобилей. Ну, просто чем больше у тебя сил, тем более экономичный режим движения в городе ты должен выбирать. То есть, с одной стороны, у тебя дофигалион лошадей. Где он? Не под капотом же. Ну, короче, где-то там, в электромоторах. И при этом это приводит все к тому, что чем больше у тебя лошадей, тем дольше ты стоишь на светофоре, потому что твои колеса крутятся на месте. Вот это. И чем, тем больше у тебя износ резины. Все. Так что это тупо не имеет смысла. А используешь ты эти автомобили, как правило, в городе всегда. И поэтому вот эти 500-600 сильные... эти штуковины, снаряды, я, ну, в смысле, я не очень понимаю. Ну, правда. 63 силы у москвича продолжительное движение и пиковая мощность 193. 193. Я все время по городу езжу в экономе, потому что если я из экономичного режима перейду и чуть-чуть пережму педаль, он реально начинает резину, уничтожать резину, стоя на месте. Это не имеет смысла. И больше того, ты начинаешь движение плавно, кажется, что вот ты уже поехал, вот уже скорость там 10-15 км в час. Думаешь, ну уже можно. Втапливаешь педаль газа, и он начинает опять скрипеть резиной, уже едет. И при этом в движении начинает скрипеть, настолько крутящего момента много. Это просто... Поэтому призываю нас всех относиться с определенной долей... такого допущения, что это не очень важно, сколько лошадей у электрички. Ну, важно, но так себе. То есть 122 силы, это, в общем-то, ну, не то, что 122 у бензина. Все, это надо понимать. Значит, у этого Ивана 67,5 киловатт-часа батарея. Где-то мы это видели. Где мы это видели, спросите вы меня? А я вам скажу, по-моему, москвич. А, в москвиче 65,7, а здесь 67,5. Ну, в общем, нормальная резина у него. ЛР. ЛР спрашивает. Нормальная. Там, кстати, то ли Конти, то ли что-то. Ну, в смысле, хорошая резина там стоит. Дело не в этом. Дело в том, что момента дофига. И он, ну, сразу приходит. В общем, это со всеми так. Антипробуксович есть у москвича. Так, а при чем здесь это самое? Нет, вы... система стабилизации, ESP, ABS. ABS, во-первых, на торможении делает свое дело. А ESP делает в движении свое дело. Вы же не в движении это делаете. Ну, в смысле, даже если он в движении это делает, он автомобиль с курса не уходит никуда. А что будет зимой, спрашивает Андрея. Вот именно, что зимой надо попробовать. И мне специалист пресс-парка так и сказал, ну, и представитель компании, что зимой только в экономе. Только в экономе ездить зимой. Спокойненько, в экономичном режиме. Ну, в смысле, экономичный, там все движения чуть более плавные. Заявленный ход для Ивана 400 километров. Для Вена это очень неплохо. Время медленной зарядки 15 часов, в режиме быстрой с 30 до 80% за 37 минут он будет заряжаться. Семиместный салон, два раздельных капитанских кресла во втором ряду. Вот мы видим этот салон. Я в стриме вам все показываю. Радио говорит МСК, если посмотреть. Радио говорит МСК. Ну и послушайте вообще. И ВКонтакте тоже в нашей социальной группе. Кстати, ВКонтакте, если... Стрим в телеге — это настоящий прямой эфир. Пока мы в эфире, он есть. Как только эфир закончился, все, стрим закончился. То ВКонтакте, в группе, вы можете отсмотреть вообще все программы. Там архив программ, и вы можете любую смотреть в любое время. Так, значит, капитанские кресла. Второй ряд, третий ряд, трехместный. Диван со складными спинками сзади. В числе опций кондиционер, парктроник, камера заднего... Ну, я думаю, это не опция, это просто оснащение. Заднего вида, система звукового предупреждения пешехода о приближении бесшумного электрокара. Он так делает. У водительского кресла 6 регулировок, у пассажирского спереди 4, мультимедийная система, 10 дюймов, разъемы. На сайте одного из официальных дилеров представлено 6 экземпляров Эволют Иван уже. Ладно, он Айван называется, но, господи, ну как его Айван называть, если написано же Иван? Ну как его назвать? Айвен. Нет. В черном-белом цветах. У всех задний привод, единственная комплектация. Стоимость 4 миллиона рублей. Вы про стоимость спрашивали. Сколько денег стоит? 4 миллиона рублей. Теперь, сейчас, секундочку, я посмотрю. Подождите. Модель не самая новая, не самая свежая с точки зрения самой модели. Кстати говоря, он еще и обновленный сюда к нам приезжает. То есть немножечко такой. Ну, окей. Я сейчас, знаете, что посмотрю? Я посмотрю сейчас, сколько у нас Старексы стоят. Окей? Потому что, ну, мне он напоминает ближе всего именно H1 или Старекс. Давайте откроем эту штуку. Но Старекс покрупнее, конечно. Покрупнее. Ну, сейчас посмотрим, покрупнее, не покрупнее. Итак, Старекс 5200, я смотрю. 5200, но это с пробегом 5200. Сейчас я найду какие-нибудь... Господи! Так, характеристики. Давайте Старекс посмотрим. 5.15 длина. Старекс, возможно, что чуть-чуть крупнее. Ну, не знаю, сейчас взглянем. Hyundai H1... H1. Как неудобно стало у вас, господи, навигация по этой фигне. Честное слово, граждане. Это просто вот поколение совсем... 17-21. Вот, 17-21. Фургон, минивэн. Минивэн выберем. Фургон, минивэн. Цены. Открываем цены. С пробегом. 18-й год. 2,5 литра. 170 лошадиных сил дизель, привод задний, пробег 60 тысяч, 3950. 18-й год, 60 тысяч пробега. Потом 72 тысячи пробег, но 21-го года, но уже 72 тысячи. 3400 с пробегом 72 тысячи. Что еще? 3800, пробег 21 тысяча, 175 тысяч километров пробег 2600, потом что-то еще, 3800, 45 тысяч пробега, 3800, 60 тысяч пробега. Ну, то есть, понимаете, это либо Старекс, с пробегом 60, там все остальное, без официального представительства, поддержки и всего остального. Либо официально представленный с запасом в 4. У Старекса побольше, конечно, у дизельного запас хода. Но это новый автомобиль с поддержкой и все такое. Ну, не знаю, вам решать. Доброе утро, да, слушаю.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Кстати, про старых я как-то хотел купить его. И, знаете, официальный дилер физлица мне продавал. Только юрлицам продавали. Но это, правда, было давно, там, лет там, 7 назад. Но это было в Hyundai, и мне прям так вот какой-то...
Интересно, стать. Интересно.
Вот я тоже, я про старых, что-то смотрите. А знаете, какая проблема у электромобилей? Вот меня жена частенько забывает заправиться. И как бы не одна такая женщина, она бывает, такие женщины же часто забывают заправиться. Какая для них будет проблема с электромобилем?
Моя тоже докатывает до лампочки. Я иногда сажусь там куда-то подъехать.
Я знаю, у меня была сотрудница, она несколько раз ее на МКАДе заправляли. Вот эти есть, бензином ездят, продают на хороших машинах. То есть, вот представляете, как электромобиль, я так подумал, купить жене такой дом машину, да как она его будет управлять?
Ну, каждый раз вместе с прощальным чмоком говорите, а сколько заряд? Или же. У Эволютов есть телематика, то есть приложение мобильное по автомобилю. И вы можете смотреть там все, то есть вы себе на телефон устанавливаете приложение про ее автомобиль. И смотрите, контролируете заряд. Ну и заряжайте сами. А что, она сама у вас, что ли, снег зимой чистит с автомобиля? Нет. Я приезжаю после эфира каждое утро зимой, все. И чищу, паркуюсь, вот там ее тачка стоит. Иду и чищу ее автомобиль. Вот. И это нормально, я считаю. А вы же покупаете электромобиль, ну, в смысле, последовательность такая. Вы сначала... все узнаете об инфраструктуре, взвешиваете все за и против, создаете, то есть моделируете примерные способы эксплуатации, а значит и зарядки тоже, а потом только покупаете. То есть вот эти истории, а что мне делать, если у меня нет рядом зарядки? Не покупать электромобиль. Все, ответ предельно простой. Предельно простой ответ. А что мне делать, если я живу в месте, где нет бензоколонок? Не покупать бензиновый. Ну, в смысле, ДВС не покупать. Ну, в смысле, ну, а что мне делать, если я не умею, если у меня нет водительского удостоверения, что мне с автомобилем делать? Ну, вот примерно такого же порядка вопрос. Поэтому так, если вы собираетесь покупать, это означает, что вы уже выяснили логистику его зарядок, там, где они находятся. Вы это все знаете, правильно? И решили, что вас это устраивает. Вот вы и покупаете. Я, кстати говоря, на днях, вчера вечером, благодаря Эволюту, у нас сейчас идут переговоры с Эволютом на тему теста нескольких моделей, я думаю, до снега надо успеть еще попользоваться. Сколько времени заряжается «Москвич» от 220, Алексей Сергеевич спрашивает. Я думаю, часов 10-12 будет заряжаться от 220. Меньше. Думаю, часов 8-10 будет заряжаться. Потому что от этой самой, от 15-20 киловаттной, то есть обычной долгой зарядки, но не 220, он заряжается что-то около, по-моему, 5-7 часов. Ну, что-то такое. Ну, до 7, мне кажется. Так что от 220 на ночь ставить. Приехал там часиков 8 вечера. Ну, ставьте, ну, смело на 12 надо заряжаться. Ставим. Вы же не выкатываете к тому же его. То есть, поймите, когда мы говорим о зарядке электромобиля, в голове существует некий образ совершенно разряженного в ноль электромобиля, в ноль разряженного, и зарядка до совершенно на 100% заряженного электромобиля. Это очень неправильно с точки зрения технического ресурса батареи, ну, срока службы ее. И перспектив, и вообще всего остального. Поэтому вы заряжаете автомобиль, когда у него там в районе 30% еще, и заряжаете до 80-90%. Вот так, правильные, рачительные. Это не только про «Москвич», вообще все электромобили рачительные. И так вы поступаете, в общем-то, и с бензиновыми, правильно? Вы, ну, как правило, мы не выкатываем до лампочки. У нас есть там треть бака, у кого-то четверть, у кого-то треть. Мы заезжаем на заправку. И я до полного... Ну, не знаю. Ну, я не заправляю. Я уже примерно понимаю, где там сколько. Я на 1500-2000 заправляю всегда. Я знаю, что это у меня будет там, ну, больше 2/3 или 3/4 бака. Если у меня бензиновый. Ну, все. Причем я не выхожу из автомобиля, я через приложение это заправляю. Поэтому, а полный бак там через приложение как поставишь? Это надо ставить много-много литров, а потом возврат идет. И поэтому я просто там ставлю 2000, на 2000 заправить, и все. То же самое с электромобилем. Поэтому вы через приложение смотрите, все, у нее осталось там на 120 километров запас хода. Милая, завтра заряжаешься, заряжаешься. Она такая, ну, что-то я... Ладно, утром вышел, сам зарядил. Поставил на быструю зарядку. Так вот, я с Эволютом, мы обсуждаем что-то, и они мне отправляют по одной из моделей данные, ссылку на сайт. А там я смотрю, где заправляться есть прямо на сайте эта штука. Открываю. Ёлки, оказывается, я думал, что у меня две зарядки электрические. Одна «Энергия Москвы», которая бесплатная, и одна платная в торговом центре. Оказывается, под боком, прямо под домом заправка, до которой мне пешком идти метров, наверное, 100. Просто она находится на территории, на которую нужно въезжать по предварительной договоренности, но она платная тоже. Не очень сильно дорого платная. И она на общегородских не показана. Она вот, я из окна ее вижу. Ёлки. Там прям так написано. На территории этого самого там определенной этой штуки. Но туда можно заехать зарядиться. Все, теперь я беру электромобиль и буду заряжать прямо дома. И еще одна есть тоже ближе, чем та, где я заряжался. Тоже на территории там гостиничный комплекс. И там платная просто парковка. 100 рублей в час. И поэтому получается, что ты там, если заезжаешь... Но есть быстрая зарядка. Значит, я за час-полтора заряжу ее. Ну, ладно. 200 рублей заплачу за парковку. Еще 400 заплачу за зарядку. Ну, будет 600. Но это тоже в доступности вот ногами дойти. Так что я врал. У меня не две зарядки рядом. У меня 4 зарядки в шаговой доступности. Так что вот такая история с этими электричками. Да, но к этому... И где он у меня, этот Иван? Возвращаясь к Ивану, 4 миллиона. Во всяком случае, это данные по тем моделям, которые стоят сейчас у дилеров. Это данные, я не вижу... с использованием ли это субсидии государства или нет. Потому что если с использованием, тогда он, получается, 4,6 стоит. А если без использования, это чистая его голенькая цена РРЦ, как это мы называем, тогда он будет стоить 3,4 миллиона. Ну, просто минус 600 тысяч. Так, дальше. С этим более-менее понятно. Граждане путешествующие. Я не знаю, какое лихо может погнать вас в Евросоюз и какое лихо вас загонит в Эстонию. Вот. Но, пожалуйста, знайте. Европейская комиссия разрешила таможенникам конфисковывать все машины россиян. Все. Причем, я так понимаю, что речь не об Эстонии только. Организация внесла коррективы в порядок ввоза из России предметов собственности. Вот прикиньте, обратите внимание, предметов собственности. Итак, граждане России могут въезжать в Европу с личными вещами, если их возят не с целью последующей продажи. При этом, я вам, ну, господи, вы знаете хотя бы один пример, когда из России... был ввезен автомобиль в Европу с целью продажи. Ну, один хотя бы, вы знаете? Ну, ладно. При этом автомобили на границах будут отбирать в первую очередь. Помимо пассажирских автомобилей, санкционная политика распространится на множество видов техники, включая снегоходы. После обновления Европейская комиссия предоставила таможенным службам право самостоятельно принимать решение о конфискации личных вещей россиян. При этом пограничникам рекомендовали разумно относиться к пересекающим границы жителям России. В частности, в новой редакции правил предложено не изымать одежду и предметы гигиены. Угу. Если понятно, что гражданин России будет пользоваться этими вещами в личных целях, а не для продажи, к примеру. Если понятно. То есть, если вы ввозите зубную щетку слишком новую, а не дай бог в упаковке, вы по дороге ехали и в магаз заскочили, думаете, о, зубную щетку забыл, купи, и не распаковали ее, и не состарили, и она у вас осталась в упаковке. Все, кранты, зубную щетку тоже заберут. Ну, вы же для продажи везете. Вы же везете ее продавать. Господи, боже мой. Таможенникам рекомендовали обратить особое внимание на запрет ввоза автомобилей. Согласно поправкам, мы не имеет никакого значения, собираемся мы ли использовать автомобили для личного или коммерческого использования. Окей? То есть закон говорит о пресечении коммерческого ввоза,
Но в правилах указано, что не имеет значения, будете ли вы ездить там, ну, вы въезжаете, чтобы просто, как это ваш транспорт, или собираетесь продавать. Под запрет попали все моторные транспортные средства, включая снегоходы и гольф-кары. Выявлять российские транспортные средства будут по региональным номерам и документам. Я правильно понимаю, что также будут еще и шарить по дворам и находить автомобили те, кто ранее въехал туда? Ранее въехал, но российские номера на автомобиле. И их тоже будут конфисковывать. Правильно я понимаю или нет? В общем, так. Однажды толстяк с сигарой и этим бокалом виски во второй руке опустил железный занавес фултонской речью своей в Фултоне. Уинстон Черчилль его звали. Сейчас европейцы собираются... Это к вопросу о том, что Блинкин, вы знаете, да, накануне там выступал где-то, говорит, сейчас миропорядку пришел конец. Вот порядочек был после завершения холодной войны. Порядочек был, когда алкаш стоял у власти здесь, в России. Был порядочек. Нормально все было, хорошо, мы могли иметь их, как хотели. А сейчас этому порядочку пришел конец. Да, и главные причины, злодеи главные, Россия и Китай, говорит он. Нельзя договориться с ними. С ними нельзя договориться, понимаете? Мы пытаемся, но что-то нельзя. Мы говорим им «на колени!», а они ни на колени не становятся. Очень сложно с ними общаться, говорит Блинкин. И вот это вот все. И теперь Евросоюз. Евросоюз. Тоже сложно договориться с Россией. Видите, очень сложно. Поэтому будем забирать у вас эти зубные щетки, прокладки, тампоны, гигиена, там, эти все, паста, там, все остальное. Вот, и машины будем забирать. Телефоны и компьютеры, конечно, все это же. А что вы к нам не едете, извините? А что вы волнуетесь? Вам нечего волноваться. Нечего волноваться. Все нормально, приезжайте, конечно, все это. Да, третье транспортное кольцо недавно сейчас, извините, случилось что-то мощное на Нижней Масловке, вот где на трешке съезд на Нижнюю Масловку после Савеловской эстакады. Какое-то очень-очень ДТП, левый ряд, и поэтому с Дмитровки на третье транспортное не съехать. Третье транспортное мощно стоит все красно-черное до проспекта Мира. Это внешняя сторона, извините, внешняя сторона. А внутренняя сторона... тоже стоит до проспекта Мира, как раз отсюда, от этой самой... Нет, раньше, от Ленинградки стоит. Вообще движение напряженное местами, очень напряженное. Но 3 балла, по крайней мере, сейчас. Пока еще, все еще 3 балла. Да, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Доброе.
Роман, доброе утро. Спасибо за эфир.
Вам спасибо.
Кирилл Лисяна, вот сегодня на улице прохладно. Первый раз сел в машину, и она такая говорит, слушай, да, ну тебе же, наверное, холодно.
Включу-ка я обогрев.
Да, включил обогрев сидений, включил обогрев руля. А-а-а. Говорит, ну, надо бы еще и кондиционер. Мне кажется, зря вчера включал. Надо сегодня тебе потеплее. Да.
Нет ощущения, что он, это самое, самовольничает. Ты так приструнить его. Что, а что это за меня тут решаешь-то, нет? Нет такого?
Ну, вот. Да, вот пару дней было не очень холодно, а он обогрев включал. Я такой, ну, странный ты, ладно, говорю, включу-ка вентиляцию, сиденье обратно.
Прикольно, вот. Прикольно. Спасибо, Кирилл. Извините, я уже бегу, потому что у нас ровно 8, а вы знаете, что у нас случается, когда на часах ровно что-то. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь уже там и будьте здоровы.
Моторы.